Особое мнение.
11:06 в Петербурге. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Гаврилов, и напротив меня журналист Андрей Константинов, и это его особое мнение. Здравствуйте, Андрей.
Доброе утро.
Наши СМС и Телеграм плюс 7 921 970 2240. Пишите туда свои вопросы. Также онлайн-трансляция всего того, что происходит в студии, через мобильное приложение «Перископ». Наш ник «Эхо-МСК-78». Андрей, ну что, давайте с моста Кадырова, потому что это одна из главных тем последних дней. Петиция уже собрала более 25, кажется, тысяч голосов против наименования моста Кадырова. Минувшей ночью активисты, оппозиционеры даже переименовали Невский проспект в проспект Кадырова и предлагают Фонтанку переименовать в Терек.
Ну, я против таких акций. Я очень люблю Невский проспект, и даже в шутку его не нужно переименовывать, так сказать. Это вот акционизм такой, развешивать разные, значит, вывески и так далее. Ну, такие детские полухулиганские развлечения.
Ну, это такой троллинг.
Да.
Значит, а как еще к этому отнестись?
Отнестись можно как угодно, да, кому-то вдруг нравится, да, мне лично. Не нравится, я имею в виду, попытка навязать нашему городу мост имени Ахмада Кадырова. И тем не менее, да, так сказать, мне не нравится, но я не должен, да, там новые названия Невскому проспекту придумывать и так далее. Да, то есть если господин Сухенко и господин Кириллов, вице-губернатор, ведут себя откровенно некрасиво, да, откровенно безобразно с вот этим навязыванием нашему городу моста имени чужого нам человека, то не надо уподобливаться ни в коем случае, потому что чужое свинство, оно совершенно не основание для свинства собственного. Что касается подписей, которые собирают, их там, по-моему, больше 40 тысяч уже, но... Значит, это ни на что не повлияет, да, то есть вот эти подписи, это тоже такая милая детская забава, значит, наподобие вот детской игре в крысу, как говорил Остап Бендер, да, значит, почему вот это нехорошо, да, казалось бы, ну, вроде бы, там, да, заслуженный человек, герой России, принял мученическую смерть, будучи уже во власти новой России. Но дело в том, что называть площади, улицы, скверы, мосты, особенно мосты в нашем городе, множество мостов, нужно именами людей, которых здесь чтят, которых здесь любят и которых здесь уважают. Господин Ахмад Кадыров, он, если он святой, то он святой не нашего пантеона, да, так сказать. Он, его здесь не чтут, не любят и не уважают, не в том смысле, что его презирают и ненавидят, да, о нем просто вообще не думают, поскольку он чужак, да, он не имеет никакого отношения к нашему городу, да, он не является, значит, чем-то таким важным и значимым, он не совершал здесь ни каких-то героических, ни каких-то удивительных, ни каких-то, в конце концов, даже отрицательных злодейских поступков. Вот, например, у нас была улица Халтурина. Да? Угу. Я считаю, что гораздо больше оснований, чтобы в нашем городе улица Халтурина была, потому что Халтурин здесь взрывал Зимний дворец, бегал, значит, от морозок несчастный с наганом. И мой, значит, родственник, прадедушка, он пытался его перевоспитать, Обнорский Виктор Павлович, но в итоге, так сказать, когда попал в Петропавловскую крепость, собственно, Халтурин, мстя за него, и пытался взорвать Зимний дворец, да, значит, так вот вся эта компания, да, вот, они имеют больше права, что ли, да, так сказать, тот же Желябов, там, не знаю, Перовская, которые были казнены, да. Да и Халтурин, кстати говоря, был повешен под чужим именем в Одессе, да. Несмотря на безобразные, так сказать, их поступки, но они были здешние. Они потом растворились в камнях этого города, да, так сказать. Они пусть злые, но гении этого места. А Ахмад Хаджи, он, конечно, никакого отношения не имеет. И за вот это время, то, что длится этот скандал, знаете, я поговорил с самыми разными людьми, да, разных статусов, разных партийных принадлежностей, да, там, с патриотами и либералами, и консерваторами, и с людьми православными, и безбожниками, и с кем хотите, да, с водителями и с академиками. Да. И практически ни от кого я не слышал, чтобы... было какое-то такое вот приветственное отношение, так сказать, по поводу этого моста. Я одно только от одного человека услышал, что ничего страшного, а это и не совсем человек, поскольку это Максим Шевченко и поскольку он москвич. Да, значит, это медийная фигура в том смысле, что не совсем человек. Ну, так москвичи пусть у себя называют хоть через одну улицу, так сказать, именами.
Уже в Бутово, в Москве,
героев.
Да, есть такая улица.
Да, значит, абсолютно имеют полное право. И, конечно, эта история выглядит тем более некрасиво, что при всей злодейскости ни Сухенко, ни Кириллов вряд ли могли бы это выдумать сами. Я не верю, что они способны на такое. Все это выглядит, будто им откуда-то с заоблачного верха, откуда-то с Кремля вот это вот навязали. И дальше они начинают просто вот навязывать уже это нам, не приводя хоть сколько бы то ни было внятной аргументации. Потому что их аргументация, то, что они говорят, это вот хочется развести руками, заплакать, потом расцеловать их и перекрестить. Потому что, значит, чесночком помазать еще, чтобы нечистое вывелось. Вот.
А Кремлю-то это зачем?
Вот в том-то и дело, что...
Если это Кремль.
Я не знаю. Дело в том, что я просто тут не знаю. Но иногда бывают какие-то периоды массового помешательства, да, наверное. И может, что-то засвело, может, какая-то пыльца, значит, и такая вот странная аллергическая реакция. Потому что мне непонятен именно вот смысл-то в этом. Он какой? Чтобы Рамзану Кадырову на сердце стало легче? Или что? Кому от этого станет хорошо? И, значит, я слышал краем уха, что когда вот эту спецоперацию-то топонимической комиссии секретную не пускать, журналистов никого не пускать, там, вот так под покровом такой тайны самые гнусные дела творятся, да, потому что хорошие добрые дела, они творятся в открытом режиме, значит, и никто ничего не боится. Так вот, мотивировка, почему надо закрыть и никого не пускать, особенно журналистов Фонтанки, потому что журналисты непременно разожгут межнациональную рознь, значит, и случится кошмарная кровавая резня наподобие Варфоломеевской ночи, да. Мне хочется господам и Кириллову и, значит, вот Сухенко сказать, это вы разжигаете межнациональную рознь. Это вы на пустом месте, так сказать, да, формируете проблему. Потому что, значит, никто на эту тему и не морочился, и не думал. И, значит, а вы наносите людям обиду в связи, значит, с вот этой высокогорной Чечнёй. И заставляете, да, так сказать, произносить вот эти слова, которые редко горожане в обиходе о своем произносят. Вообще заставляют думать на эту, значит, горно-чеченскую тему. Не нужно этого совершенно. Еще раз говорю, что если он такой святой, если он такой герой, пожалуйста, вот вам город Грозный, другие города и села Чеченской Республики, и пожалуйста, вам город-герой Москва, которая вот тоже средоточие всей государственности, и тогда вот можно Кремль переименовать, значит, в небоскреб имени Кадырова. Это вот развлекайтесь как хотите. А у нас здесь город, он такой особенный, да, очень так вот серьезно относимся. Вот. И еще раз говорю, здесь называть мосты, скверы и улицы надо именами людей, которые имеют отношение к этому городу и которых здесь чтут, уважают и любят.
Не кажется ли вам, что поплатятся своими должностями Сухенко, глава комитета по культуре, и Кириллов, вице-губернатор города?
Ну, я не думаю, что вот так вот ужасно все будет.
Ну, уже хотят вынести вот он недоверие.
Но вот игру они нехорошую, конечно, затеяли. Совершенно, абсолютно, вот еще раз говорю, кому-то взбрела в голову какая-то откровенная чушка, вот просто вот полная чушка. И, значит, эту чушку старательно начали продвигать. Но, дорогие мои, вы же не чиновники из города Глупого. Вы же должны понимать, что что-то можно продвигать, а что-то есть бред, так сказать, просто откровенный бред.
Ну, слушайте, вот. А смотрите, какая комбинация получится. Те люди, которые ответственны за принятие этого решения, Кириллов и Сухенко, уходят. Но при этом мост Кадырова, он остается.
Ну, во-первых, так сказать, это все-таки не утверждено еще, да, так сказать, и я надеюсь, что наша главная городская власть, она увидит некую реакцию, значит, людей. Во-вторых, не сладкая будет судьба у этого моста, потому что если уж вывески Невского проспекта какие-то ночные партизаны завешивали, заклеивали, то тут начнется и вовсе не какие-то неинтеллигентные вещи. Я ни в коем случае к ним не призываю. Я, наоборот, категорически противник этого. Но нетрудно, знаете, предугадать, как будут там заклеиваться или чем-то там какими-то абрикосами и персиками, значит, гнилыми забрасываться. Ну, зачем? Вот не нужно. Такие вещи не нужно делать по несогласию. Это же как брак без любви, да? Он никогда ничем хорошим не заканчивается. Заканчивается. А тем более, это даже не то, что брак без любви, это брак по принуждению, это какое-то средневековье, понимаете? И я хорошо знаю Константина Сухенко, и очень давно его знаю, и как бы я не верю в то, что в его голове могла зародиться и оформиться такая чудовищная идея. Я Кириллова меньше знаю, но, в общем-то, сказать, как-то сидел с ним тоже и за одним столом, и все такое прочее, ну, тоже он не производит впечатления совершенно конченного дауна, понимаете? Поэтому я думаю, что это москвичи, конечно.
Это вот. Особое мнение журналиста Андрея Константинова. Напоминаю, наше средство связи, смс и телеграм, плюс 7-921-970-2240. Так же ведется онлайн-трансляция через мобильное приложение «Перископ». Ну, смотрите, ведь в Польше, в Варшаве, кажется, есть площадь Джохара Дудаева. Улица Дудаева есть в Риге. И ничего.
Знаете, Польша нам
и
абсолютно...
Дудаев вообще никак не связан ни с Польшей, ни с
Латвией.
Подождите,
но Польша делала это в пику совершенно России. Да? В Польше нынешний министр обороны говорит, что самолет с их президентом сбили русские. Да? Поэтому, значит, ну, почему мы должны равняться на каких-то сумасшедших поляков?
Я совершенно... Слушайте, какой там мост на окраине города? Вот, ну...
Послушайте, дорогой мой, если вам нравится, это. Вы лично у себя, понимаете, можно дома, значит, назвать кухню свою именем Джохара Дудаева или, наоборот, Ахмата Кадырова, так сказать, это ваше личное персональное дело. А вот город наш этого совершенно не простит, он не любит таких вещей, вот, и это же только лохи думают, что здесь всем, значит, губернаторы управляют, у нас управляет всем в городе «Медный всадник». Вот. Он такие вещи не приветствует категорически, совершенно не разрешает, вот. И может дать подзатыльник своей медной дланью, да? Подзатыльник, ну, образно говоря, да? Поэтому я бы на месте наших чиновников задумался, нужно ли так вот играть с главным гением этого места.
Хорошо, давайте с мостом закончим. У нас прошли праймерис «Единой России» и Парнаса. При праймерис «Единой России» были множество нарушений зафиксированы, как говорят сами единороссы. У Парнаса не сложилось с...
А у Парнаса не были зарегистрированы праймерис, да?
Я не знаю, что там не было зарегистрировано. У них случился казус с базой данных. И, в общем-то, я не знаю, как они будут подводить итоги праймерис. На ваш взгляд, вот зачем партия власти и оппозиционеры пошли на эти праймерисы, ну, если эти праймерис ни к чему фактически не привели?
Да, я про праймерис Парнаса, они такие бурные были, что я о них просто ничего не слышал. Вот вы мне рассказали. Интересная, да, значит, история. Ну, мне это вообще не сильно интересно. Да и праймерис «Единой России», конечно, тоже не очень интересно. Знаете, «Единая Россия» – это такая своеобразная очень партия. Хорошо о них сказал Жириновский. когда-то. Он говорит, не случайно у «Единой России» символ – это медведь. Самый тупой зверь в тайге, сказал Владимир Вольфович. И я с ним согласен. Значит, что касается, для чего «Единая Россия» делала эти, так сказать, первичные такие вот пристрелочные выборы. Во-первых, это не первый раз. Они в прошлой каденции что-то подобное пытались организовать. Ну, у них получилось там совсем не очень. Здесь они нагнали пиару. Вот, говорили о том, что это, собственно говоря, и есть победа демократии, окончательная и бесповоротная в нашей стране. Некоторые поверили, наверное.
С нарушением.
Да. Значит, вот особенно в сибирских селах многие, значит, взаправду решили, что это и есть такая партийная демократия. Я думаю, что это
дело... Мне кажется, знаете, там решили, что это и есть настоящие выборы.
И, может, есть и такие чудаки, так сказать. У нас в России, знаете, все есть. Всего много. Вот, много. И таких, и сяких, и разных. Есть у военных профессиональных такой термин «командно-штабные учения». Иногда еще употребляют термин «командно-штабная игра». Знаете, что это такое?
Нет.
Это такие учения на картах. Когда части, на самом деле, да, подразделения, они не выходят в поле, не занимают позиции, не садятся на боевую технику. Это игра, в которую играют генералы, полковники, старшие офицеры, да, то есть вот в режиме, что называется, там, пеший по конному, да, когда имитация, так сказать, идет на досках, на картах, на мониторах сейчас уже. Для чего это делается? Ну, потому что любые настоящие учения, развернутые, это очень дорого, да, это затраты денежных средств, горюче-смазочных материалов, ну, всего, как бы, да.
Учитывая, что у «Единой России» были задействованы и избиркомы, и вообще все
за правду. Командно-штабные учения, это тоже все-таки не совсем бесплатно, уверяю вас, да, так сказать, собирается неимоверное количество людей в серьезных погонах, они едят, пьют, там, значит... Протирают жесткие стулья, прибывают на эти, так сказать, учения или игры, да, там, самолетами, пароходами и поездами. Так что тоже, в общем,
затратно. Здесь даже избиратели настоящие были.
Ну, не все же, понимаете, кто хотел, приходил, кто не хотел, тот не приходил, да, дело добровольное. Значит, для чего проводятся вот эти вот командно-штабные учения? Для того, чтобы, когда настоящие пойдут уже, да, учения, да, чтобы немножко, так сказать, знать слабые места, понимать, где тонко, что-то подлатать, подштопать, да, за то время, которое еще есть. Тренировка такая, если хотите. Вот им нужна была тренировка, потому что наш верховный главнокомандующий сказал, что выборы должны быть не такие, как в прошлый раз. И они действительно не такие, они немножко система изменилась, не только партийные списки, да, мажоритарка появилась. А еще Верховный, значит, намекнул, так очень по-серьезному, что вот как бы реакция-то на прошлые выборы была такая разная, да, некоторые говорили, что не все хорошо, не все честно, вот смотрите, чтобы больше такого не было. Вот, тут все и забегали. Потому что задача сложная, это как же надо извернуться, чтобы, значит, в обычной своей манерке все обтяпать, но при этом, чтобы все довольны были. Тут без праймерис никак не обойтись. И была бы возможность раз пять, значит, провести праймерис, они бы и это сделали, но тогда бы в мире не то что смеяться, начали бы просто ржать. Вот, и было бы это нехорошо. Надо сказать, я думаю, что вот эти праймерис поставили много вопросов перед и руководством «Единой России». Я думаю, что они не успокоили, а наоборот, как бы предрекли, что выборы грядущие, сентябрьские, будут очень нервными, напряженными, достаточно интрижными такими и беспринципными во многом. По крайней мере, от представителей других партий, да, вот серьезных политиков нашего городского уровня, Значит, по поводу праймериз «Единой России» я редко слышал слова, которые можно произносить в эфире. Зачастую это был совершенно омерзительный мат. Вот. Наверное, они завидуют просто «Единой России». Я думаю, что они просто
завидуют.
Скажите,
а вообще это в плюс партиям «Единой России» и праймериз или нет?
Нет, но еще раз говорю, то, что тренировку решили сделать, да, то, что посмотреть, как вот.
Но
это...
что касается электората, электоральные баллы получили,
да,
эти
конечно,
партии?
Они получили электоральные баллы, потому что несколько дней все федеральные каналы, да и вы, не будучи федеральным каналом «Эхо Москвы», конечно, говорили о них. А в общем, известен закон вот этот электоральный. Если о тебе говорят, причем неважно как, да, там, в положительной коннотации, так сказать, в отрицательной, это тебе добавляет, просто это тебе добавляет.
Хорошо, давайте теперь о верховном главнокомандующем, который побывал на прошлой неделе в Греции и сфотографировали его стоящим на императорском троне на фоне... Вы следили за этим путешествием Владимира Путина?
Нет, я, честно говоря, как-то, во-первых, был убежден, что у него все получится, да. Во-вторых, я, понимаете, человек верующий, православный, но я, видимо, какой-то вот недостаточно... То есть я все-таки слишком светский, наверное, человек для того, чтобы так глубоко интересоваться паломничествами, так сказать, и так далее. Что касается его деловой стороны визита в Грецию и разговоров с господином Ципрасом, ну, это только наивные очень люди могут полагать, что Греция действительно может на что-то повлиять в Евросоюзе, выступить каким-то мостом, повлиять на ситуацию с санкциями и так далее. Греция в настолько ужасном положении находится сама, их положение просто хуже российского. Поэтому я не знаю, кто там друг друга утешал, значит, из этих двух симпатичных мужчин. Но практического смысла это все имело мало, конечно.
Сейчас очень большой турпоток в Грецию из России.
Я бывал в Греции, мне там не сильно понравилось, честно говоря, и больше я туда особо не рвусь. Правда, мне понравилось на Родосе, да, но так то было времена, когда Якунин устраивал там свой международный форум. Кому бы там могло не понравиться. А сейчас нет ни Якунина, ни форума. Но Родос, правда, остался. Остров красивый.
А вы не знаете, кто-нибудь из Афонского общества из Питера поехал туда?
Я, правда, не интересовался этим, Дима. Но обычно, как бы, бывают, сопровождают.
У нас же большое представительство здесь, большое, в Петербурге.
Большое.
В Смольном.
Как бы большое. Но я, правда, не придаю этому настолько большого значения. И вот... Я рад, что людям это нравится и так далее. Меня, знаете, меня приглашали
непосредственно
несколько раз.
Влияет на жизнь города, если вспомнить так называемую Афонскую десятину для ГУПов.
Ну, это ее как раз не забывали, это же наша работа была, да, и наше расследование. Ну, еще раз говорю, там тоже, как сказать, мы не все аспекты осветили. Это не питерская инициатива была с этой десятиной, это так немножко навязанная, опять-таки, из Москвы история. А в Афон меня приглашали, но как-то я вот подумал, что, наверное, недостаточно я готов еще вот к такому паломничеству, да. И ведь это же действительно надо делать вот без какой-то внутренней иронии там и так далее, да. Иначе, это просто нехорошо, некрасиво, как бы, да. Наверное, туда нужно отправляться, когда ты действительно уже будешь вот готов это все сделать без некой внутренней усмешки.
Журналист Андрей Константинов, и это его особое мнение, напоминаю, средства связи, смс и телеграм плюс 7-921-970-2240, также ведется онлайн-трансляция через мобильное приложение «Перископ», наш ник там «Эхо-Москвы-78». После новостей и рекламы поговорим об автогонках и уголовных делах, к которым привели эти автогонки.
Особое мнение.
11:34 в Петербурге. Продолжается программа «Особое мнение». И это особое мнение журналиста Андрея Константинова. Давайте об автогонках. Значит, в Москве возбуждено с очередной попытки полиции дело о хулиганстве и об оскорблении представителя власти после погони за золотой молодежью на Гелендвагене. Сын вице-президента Лукойла Руслан Шамсуаров сейчас находится под арестом. Ему грозит 7 лет лишения свободы. Ну и еще несколько человек находится тоже под арестом. А почему с первого раза-то не удалось?
Потому что
ожидаемый вопрос, да?
Да, потому что многие юристы все-таки как бы говорят, что оснований для вот возбуждения уголовного дела в таком формате, их, мягко говоря, не очень много. И что это просто такая вот показательная порка, в общем-то. И тут такое уже немножко идет искусственное раздувание этой ситуации. И вся эта история немножко напоминает Pussy Riot. Да, значит, вот для меня, по крайней мере, она действительно похожа. В том смысле, что вот этих девушек, пошлых девиц этих, посадили, с моей точки зрения, совершенно незаконно. Но мне их было совершенно не жаль. Я абсолютно им не сочувствовал и пальцем не шевельнул, и не шевельнул бы снова, чтобы как-то им помочь.
Нет, это же незаконно.
Ну, и для того,
чтобы
я...
этика и закон, это
для того, чтобы я же говорю, я согласен, да. Это незаконно. Но дальше, да, идет моя позиция, я брошусь на помощь, да, начну протестовать или нет. Мне они не симпатичны, не начну. Буду смотреть, значит, как творится произвол и цокать языком. Могу даже укоризненно покачать головой и сказать, как же так. Вот, больше ничего не сделаю, потому что, еще раз говорю, крайне не симпатичны. Вот, и не собираюсь я им как-то помогать. В данном случае, как мне кажется, тоже немножко, так сказать, идет уже такой беспредел. Но настолько омерзительные вот эти вот друзья товарища Шамсуарова, да, что как-то прийти им на помощь совершенно не тянет. Потому что, есть понятие законность, есть понятие справедливость. Они не всегда совпадают. Иногда бывают незаконные какая-то вещь происходит, да, а твои симпатии на стороне того, кто вот этот закон нарушает. Понимаете, когда у отца изнасилуют дочь, а он берет со стены ружье и идет мстить вот этим насильникам, да, смотрите... фильм «Ворошиловский стрелок», да, значит, в симпатии на стороне вот этого деда, который абсолютно незаконно и творит вещи, самосуд и прочее, но сердцу, как говорится, не прикажешь. Значит, господин вот этот Шамсуаров, который не сын, а отец, и Вагит Алекперов, который возглавляет Лукойл, это сын за отца не отвечает, а отец за сына отвечает и должен отвечать. И мне вот интересно, вот такой вот топ-менеджер, который, видимо, занимается очень серьезными вещами в серьезнейшем концерне, да, а он вообще, если вот он дома у себя такую дрянь выращивает, так сказать, он на работе-то что, при этом способен отличным работником себя показать? Я вот в это не верю. Просто не верю, тем более, что...
Ну, при чем здесь отцовство и профессиональное качество?
А, при том, что профессиональное качество – это все, что должно работать на фирму, на контору. Он уже нанес Лукойлу просто невероятный репутационный вред. Сумасшедшие, так сказать, репутационные потери. Это вы тоже будете сбрасывать со счетов?
Его сын уже извинился.
Извинился. Обама извинил, не извинился, а сказал, что ошибкой было бомбить Ливию. И что теперь? Что, мертвецы восстанут, что ли? Каддафи с того света придет. Извинился он, понимаете? Мне от его извинений ни тепло, ни холодно. Я еще раз говорю, что вот если бы я был работодателем, да, и ко мне бы пришел наниматься человек, и он сказал, я хочу быть одним из верховных менеджеров в твоей империи, да, но вот есть у меня, значит, такая история, есть у меня сын, который сидит в ночных клубах, а потом гоняется по городу от полицейских, убегает. Я сказал бы, я вас не могу взять, вы у себя дома не справились, как же вы сможете справиться, так сказать, здесь? Понимаете, дома, мне кажется, проще. А вы не смогли. Значит, простите, так сказать, вам с людьми-то не очень можно работать, коль скоро вы у себя в квартире порядок навести не можете. Да? Как вам доверять, так сказать, какие-то вопросы? Это все однозначно совершенно, понимаете? Как сказала моя дочка, которой 13 лет, она посмотрела вот этот сюжет по телевизору и перед тем, как уходить в школу, значит, сказала, а от осины не родятся апельсины. И пошла с важным видом к лифту, понимаете. Поэтому и вообще вот реакция, скажем, и на вот эти гонки, и на господина Пригожина, остановленный вот этот кортеж. Знаете, у нас на Фонтанке... просмотрела это видео, да, вот с этим пригожинским кортежем.
С человеком, похожим на Пригожина.
Да, да, да. Больше миллиона человек.
И?
Нет, ну я просто это показывает, насколько в обществе силен запрос на справедливость, да, насколько все это вот раздражает, насколько это вызывает реакцию. И я бы советовал, особенно в предвыборной ситуации, вот товарищам из «Единой России», значит, обратить на это внимание. Пытаться обращать на это внимание Кремля, это совсем наивно. Значит, если Кремль играет вот в такие игры с мостами имени Кадырова, то там, видимо, какие-то свои процессы идут, непонятные нам, обычным, значит, землянам. Они там на Олимпе, вот у них своя какая-то...
Подождите, это же ведь не Пригожина пытаются привлечь к ответственности, а сотрудника охраны. Как это может влиять на самого Пригожина?
Конечно, влияет. Безусловно, влияет.
Ну, слушайте, Пригожин не избирается. Он как был, что называется, как его называют кремлевским
поваром, он давно такого унижения не испытывал, да? Потому что считал себя человеком, который вот может себе позволять. Я вам скажу, что у нас вчера, кстати, была DDoS-атака на Фонтанку. И, видимо, сегодня мы будем обращаться в полицию официально. Поэтому, хотя в прошлый раз обращались, и полиция не сделала ничего. Нас всякими, так сказать, вежливыми, но никчемными совершенно, так сказать, ответами, отписками побаловали. Но у нас нету особых версий по поводу того, с чем это может быть связано, кроме вот, значит, недавних публикаций Фонтанки, где самые острые, конечно, это связаны с мостом Кадырова и с вот так называемым пригожинским кортежем.
Это вы так намекаете на фабрику троллей, которую приписывают Пригожину?
Это такой вот тонкий совершенно намек на очень толстые обстоятельства. Вот понимаете, как хотите. А в полиции, безусловно, мы будем уже говорить более приватно и свои соображения выскажем.
Хорошо. Давайте, наверное, о более приятном. О книжном салоне, который прошел в Петербурге на прошлой неделе. Говорят, что было очень много людей, но при этом жуткая организация, потому что долгая аккредитация, ну, вот какие-то проблемы были в организационном плане.
Знаете, я скажу так, что народу на открытии, поскольку мне довелось открывать вместе с нашим губернатором, вместе с господином Макаровым, на открытии действительно было много, достаточно народу, но не так, что много-много, никакого столпотворения не было. Значит, каких-то проблем, связанных с аккредитацией, я не заметил, потому что я все время заходил и выходил внутрь, меня никто не спрашивал никаких
документов. Потому что вы были спикером, наверное.
Нет, ну я уж не думаю, что меня прям так все вот в лицо узнают и все такое прочее. Никаких бейджей у меня не висело на пиджаке, да, там. Я вообще знаю, что бесплатный вход-то в этом году туда, на манеж.
Но, имеется в виду, наверное, значит... издательства, сотрудники прессы и так далее.
Вы знаете, я что хочу сказать, да? Мне кажется, что это милая такая игрушка, вот, но смущало, конечно, то, что нарушалась программа постоянно. И не меня одного это смущало. Моего приятеля Веллера, например, это тоже раздражало, смущало. И он даже вот у вас в эфире об этом яростно говорил. Вы понимаете, к петербургскому книжному салону нельзя относиться всерьез. Это не может просто сделать человек, который был на франкфуртской, допустим, ярмарке, там, я не знаю, гетеборгской, лейпцигской, так сказать, или даже пражской, или даже в Ницце на салоне. Потому что по сравнению с вот этими мероприятиями, значит, наш салон петербургский выглядит шуткой, да, значит, таким пикником на обочине, очень на обочине, к сожалению. Вот. Другое дело, что это повод поговорить о серьезных вещах, например, о проблеме у нас в книжной отрасли, потому что магазины-то закрываются, и книги дорожают, соответственно, тиражи падают. И это сказывается и на писателях, да и на читателях, конечно, это сказывается.
Мы приглашали в прошлом году, в конце прошлого года, в нашу студию владельцев книжных магазинов, и они сказали, что нет, сейчас хорошее время для развития, несмотря на весь кризис.
Вы знаете, ну, всегда так говорят оптимисты. Я вот тоже во время кризиса, значит, исторический глянцевый журнал затеял, да, и мне все говорили, какой ты идиот, да. Но на самом деле дела идут не здорово, да, и книги очень дорогие, к сожалению. И, безусловно, это является моральным основанием для того, чтобы их выкладывали в интернет, не спрашивая разрешения у автора, и там бы все их читали. Вот у меня, например, все книги какие-то добрые люди выложили в интернет. Вообще все. Я не пытался никогда с этим бороться, я никогда не пытался это преследовать, но вообще, как, конечно, как-то это хоть бы разрешение спросили, понимаете. Вот. А разрешение я давал только на одну книгу, которую мы сами на Фонтанке выкладывали в интернет. Это вот роман, если кто меня слышит. Это уже от отчаяния, понимаете.
А так если что... говорить о переводике, который выпускает агентство журналистских расследований, я имею в виду журнал «Город 812», в этом году периодичность его выхода сократилась.
Да.
Что дальше?
Дальше держаться будем. Понимаете, мы же сократили это не по злому умыслу, да, а именно вот из-за разных трудностей, которые на нашем тернистом пути встречаются. Мы надеемся, что мы вернемся к еженедельному формату. Но, значит, вот когда кризис этот будет преодолен, пока мы держимся. И будем держаться. Вот.
Журналист Андрей Константинов был гостем студии «Эхо Москвы» в Петербурге. И это было особое мнение Андрея Константинова. Спасибо.
Спасибо.
Особое мнение.